Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы расскажем о проекте фотографа Ксении Диадоровой «Видеть сны в хиджабах» и книге Шарля Митчи «Тамбов. Хроника плена». А наш первый сюжет посвящен одной из главных литературных загадок мира. 23 апреля исполняется 400 лет со дня смерти Уильяма Шекспира. Но существовал ли такой писатель? Английский шекспировед Джон Хадсон опубликовал книгу «Смуглая леди Шекспира», в которой доказывает, что на самом деле под псевдонимом Шекспир скрывается женщина, поэтесса Амелия Бассана. С Джоном Хадсоном встретилась лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В 2008 году в британском интернете появился документ, озаглавленный «Декларация обоснованного сомнения», в котором утверждалось, что человек с шестиклассным образованием по имени Уильям Шекспир не мог быть автором пьес и сонетов, в которых демонстрируется основательное знание иностранных языков, юриспруденции, астрономии, географии, мировой истории, медицины, музыки, литературы и многих других наук и искусств. На апрель 2016 года документ подписали 3321 человек, в том числе 567 ученых. Многие выдающиеся ученые и писатели считали, что живший в Стратфорде на Эйвоне сын перчаточника Уильям Шекспир, чьи дочери были безграмотны, самозванец. Среди таких шекспироскептиков были в частности Чарльз Диккенс, Марк Твен, Генри Джеймс, Зигмунд Фрейд. Отцом так называемого антистратфордского направления в шекспироведении был викарий Джеймс Уилмот, посетивший в 1785 году Стратфорд на Эйвоне в надежде обнаружить доказательства того, что родившийся и скончавшийся там Уильям Шекспир в действительности был автором Гамлета, Макбета и Ромео и Джульетты. Проверив все архивы и библиотеки города и графства, просмотрев официальную частную переписку XVI-XVII веков, он не нашел ни одного документа или упоминания о таком писателе. В завещании Шекспира, написанном нотариусом, не оказалось никакого упоминания о книгах, рукописях или просто бумаге, которая в то время была очень дорогой, лишь о деньгах, недвижимости и домашней утвари. До сих пор не найдены какие-либо рукописи его сочинений, нет даже клочка бумаги, исписанного им собственноручно. У многих исследователей создалось впечатление, что живший в Стратфорде на Эйвоне скаредный ростовщик, торговец зерном и мелкий землевладелец Уильям Шекспир был неграмотен. Надо сказать, что поначалу пьесы и сонеты, приписываемые Шекспиру, печатались анонимно, и лишь через несколько лет на обложках появилось имя одного из актеров, игравших в этих пьесах. Кто же в таком случае мог быть автором этих драматических и поэтических шедевров? Среди возможных претендентов на 38 пьес и 154 сонета называют, в частности, выдающегося драматурга елизаветинской поры Кристофера Марло, философа и государственного деятеля Фрэнсиса Бэкона, а также двух аристократов – графа Оксфорда Эдварда де Вера и графа Дерби Уильяма Стэнли. На первый взгляд парадоксальной выглядит версия Джона Хадсона, который доказывает в своей книге «Смуглая леди Шекспира», что под именем Шекспира скрывается поэтесса Амелия Бассана, крещенная еврейка венецианского происхождения из семьи музыкантов, игравших при королевском дворе. Изучив биографию Бассана и ее поэзию, английский шекспировед пришел к выводу, что из всех современников великого барда лишь Амелия Бассана обладала необходимым талантом и эрудицией для создания требовавших энциклопедической образованности литературных шедевров. Версия о том, что Шекспир был женщиной, породила бурные дебаты в академической среде. К чему мудрствовать лукаво, утверждают ее противники. Давайте проверим эту версию с помощью эндоскопического исследования могилы Шекспира. Похоже, что шекспировское общество намерено это сделать. Однако, скорее всего, сторонники этой идеи будут разочарованы. В 1820 году Вашингтон Ирвинг писал, что несколько лет назад церковный могильщик заглянул в могилу Шекспира и не обнаружил в ней ни гроба, ни костей, ничего, кроме пыли. Эпитафия на надгробии Шекспира, авторство которой приписывается ему самому, воспринимается сейчас как праведческое. В ней призывается не разрывать могилу и проклинается осмелившийся тронуть мой прах. Впрочем, эндоскоп не мотыга, разрывать могилу не придется. Характерно, что на крошечном надгробии Шекспира нет ни имени, ни дат жизни. В интервью «Радио Свобода» Джон Хадсон так обосновывает свою женскую версию.
Первым аргументом в пользу моей версии стал тот факт, что Амелия Бассано-Ланьер обладала знаниями всех тех 20-30 наук и искусств, которые запечатлелись в произведениях Шекспира. И это очень важный момент. Я имею в виду знания иврита, латыни, итальянского языка, знания юриспруденции, истории, медицины, ботаники, геральдики, соколиной охоты, кулинарии и многих других наук, искусств и ремесел, упоминания которых обнаруживается в пьесах Шекспира. Вторым аргументом стало то, что я называю литературным следом. Наличие у Шекспира сходных с поэзией Бассано образов, сюжетов, имен, в частности имен Амелия и Бассано в разной транскрипции и вариантах, в «Тите Андронике», «Венецианском купце», «Отелло» и других пьесах. Эти обоюдные литературные лейтмотивы дают серьезные основания утверждать, что речь идет о едином авторстве. Третьим аргументом в пользу моей версии стал стилистический и просодический анализ поэзии Шекспира и Бассано. Амелия Бассано была первой женщиной-поэтом в Елизаветинской Англии. Я имею в виду ее поэтический сборник «Слава тебе, Господь, царь иудейский», опубликованный в 1611 году. Шекспира можно назвать поэтом экспериментальным, новаторским, во многом опередившим свое время. Сопоставление шекспировских сонетов с поэзией Бассано обнаруживает сходство стиля, лексики, поэтической формы, стихотворных размеров, композиции, исторических источников, теологических образов, драматических приемов, даже использование сходных неологизмов. На мой взгляд, этих трех аргументов вполне достаточно, чтобы с уверенностью утверждать, что Амелия Бассано приложила руку к созданию шекспировских пьес.
Значит ли это, что таинственной смуглой леди любовной лирики Шекспира была не Мэри Фитон, а Амелия Бассано?
Лесли Раус был первым, кто назвал в 1973 году Амелию Бассано-Ланьер смуглой леди сонетов Шекспира. Его догадка была верной, но приведенные им доказательства были недостаточно обоснованы, за что его справедливо критиковали. Другой исследователь, Мартин Грин, в превосходно аргументированной статье показал, что Амелия Бассано в своей собственной лирике изображает себя смуглой леди, и что в сонетах Шекспира появляется тот же образ. Так что в шекспировских сонетах Амелия попросту изображает саму себя.
Ваша женская версия ведь не первая в шекспироведении. Кого еще из женщин, кроме Бассано, прочили в Шекспиры?
Высказывались предположения, что автором шекспировских пьес могла быть королева Елизавета. Называли также Мэри Сидни Герберт графиню Пембрук. Существует гипотеза, что за Шекспира писала его жена Энн Хатуэй. Российский исследователь Илья Гелилов, опубликованный в 1997 году книге «Игра об Уильяме Шекспире» или «Тайна Великого Феникса», предполагает, что пьеса Шекспира, возможно, писала Елизавета Сидни Рэтланд в соавторстве с мужем графом Рэтландом. Гелилов, в частности, отметил, что стихи в сборнике Амелии Бассано «Salve Deus Rex Judeorum» «Слава тебе, Господь, царь иудейский» не уступают по художественному качеству шекспировским сонетам. Не назову это косвенным признанием идентичности этих авторов, но с этим мнением нельзя не согласиться.
Лесли Раус предполагает, что Амелия Бассано была любовницей Шекспира. Насколько это вероятно?
Эта идея, конечно, абсолютно противоречит моей версии. Если бы это было так, это означало бы, что Амелия была постоянным источником информации для актера Шекспира, причем на протяжении 20 лет, времени его творческой активности. Это значило бы, что Бассано 20 лет с ним не расставалась и снабжала его музыкальными и литературными аллюзиями на протяжении всего этого времени. Это противоречит ее биографии. Шекспир никогда не покидал Англию, а Амелия много путешествовала по Европе, когда он жил в Стратфорде.
Вы пишете, что самым интригующим моментом в пьесах Шекспира было знакомство их автора с иудаизмом и еврейскими сакральными текстами, и отмечаете, что в Елизаветинском Лондоне это было необычайно редким явлением. Как вы объясняете знание Шекспиром или его двойником иврита и талмуда?
Это один из примеров того, что за этим стояла Амелия Бассано-Ланьер, происходившая из итальянской семьи евреев-маранов, для которых иврит был родным языком. Слова на иврите, метафоры из Талмуда и Мишны в те времена ни евреи знать не могли. Высказывались даже предположения, что Шекспир был крещенным евреем. Евреи вообще не могли легально проживать в Англии в елизаветинские времена. На всю страну тогда было не более 200 принявших христианство евреев-маранов, в основном выходцев из Португалии. Эти евреи употребляли иврит в качестве торгового языка. Многие из них занимались торговлей, как и персонаж венецианского купца. Характерно, что практически аналогичные шекспировским еврейские аллюзии встречаются и в стихах Бассано, в чьей семье иврит и итальянский были домашними языками, причем открыто, вне дома, ее семья на них не говорила.
Вы описываете Амелию Бассано-Ланьер как ренессансную личность, энциклопедически образованную женщину. Каким образом еврейская девушка из семьи музыкантов, пользовавшихся в те времена довольно низким социальным престижем, могла получить такое образование и приобщиться к высокой культуре?
Существует очень редко выставляющийся миниатюрный портрет Амелии Бассано в придворном платье, выполненный Николасом Хиллиардом примерно в 1591 году. На вас смотрит одухотворенное лицо умной и интеллигентной женщины. После смерти отца Амелию в 7 лет отправили в имение Кэтрин Уиллоуби, герцогини Суффолкской. Ее дочь, графиня Сьюзан Берти, одна из самых образованных женщин того времени, обучала Амелию греческому языку и латыни, читала с ней Библию и другие книги. В 13 лет Амелия стала любовницей кузена королевы Елизаветы, лорда Хансдена, ставшего ее покровителем, который приобщил ее к музыке и театру. Он был патроном многих музыкальных ансамблей и театральных трупп. Одно время Амелия руководила школой. Ее высочайшую образованность подтверждают многочисленные исследования.
Если бы Амелия Бассано-Ланьер не была автором шекспировских пьес, по вашей версии, что бы вы сказали о ней как о человеке?
Нам многое известно о ней из ее писем и благодаря ее поэзии. У нее была очень неординарная жизнь после того, как она была представлена ко двору и стала любовницей кузена королевы Елизаветы лорда Хансдена. Затем вышла замуж за музыканта Альфонсо Ланьера. Известно, что она была одной из первых женщин, основавших в Англии школу для девочек. Последние годы ее жизни были омрачены нуждой и судебными тяжбами. Скончалась Амелия Бассано в 1645 году. Из ее поэзии можно заключить, что она была одним из крупнейших английских поэтов своего времени. Ее творчество носит следы высокого интеллекта и поэтического новаторства. Это же можно сказать и об авторе пьес, приписываемых Шекспиру, который также был интеллектуалом и литературным новатором. Как человек и поэт она полностью соответствует этим критериям.
Допустим, что Амелия Бассано была автором шекспировских пьес, однако вряд ли она еще и играла в театре под псевдонимом Уильям Шекспир. Ведь в те времена женские роли исполняли мужчины. Был ли исторический Стратфордский Шекспир еще и актером?
Да, был, причем не только актером, но и театральным продюсером, своего рода театральным инвестором. Уильям Шекспир числится в списке членов театральной труппы под названием «Люди лорда Чемберлена», которая давала представления и при дворе. Позднее мы находим его в списке актеров, игравших в лондонском театре «Глобус». Он, правда, играл незначительные, второстепенные роли. Есть документальные доказательства, что он начинал свою театральную карьеру в качестве сервитера, кем-то вроде рабочего сцены. В своем завещании Шекспир упомянул мелкие суммы, оставленные им для нескольких друзей актеров на покупку памятных колец, что было принято в то время. Тот факт, что Шекспир был актером, может стать еще одним подтверждением, что он не мог быть автором почти 40 пьес. Вряд ли действующий актер мог выкроить время для необходимых научных изысканий и работы над столь сложными многоплановыми пьесами.
Признаться, для меня стало чуть ли не шокирующим открытие, что Уильям Шекспир, оказывается, был еще и членом преступной группировки, как вы пишете в своей книге.
Уильям Шекспир упоминается в судебном постановлении 1598 года как подельник Фрэнсиса Лэнгли, лондонского ювелира, мошенника, предводителя преступной шайки и владельца популярного Свон-театра. Шекспир, как и Лэнгли, был очень активным ростовщиком, одновременно занимаясь вымогательством. Кроме того, он был театральным бизнесменом. Можно предположить, что Амелия Бассано могла использовать Шекспира в качестве посредника или литературного агента для постановки своих пьес в театре, где он был одним из акционеров. Естественно, что при этом доходы делились. Примерно в это время, в 1598 году, на обложках пьес и сценарных листах стало появляться его имя.
Широко распространен шекспировский романтический миф, особенно популярный в Стратфорде, в котором Шекспир представляется мальчиком из бедной неграмотной семьи, из маленького провинциального городка, который благодаря трудолюбию и таланту добился богатства и славы и при этом прославил родной город, превратив его в место паломничества миллионов туристов в храм Шекспира. В общем, что-то вроде голливудской саксесс-стори. Есть ли здесь доля истины?
Представление о Шекспире как о бедняке – бездоказательный вымысел. Его отец Джон Шекспир, перчаточник и мэр Стратфорда, был очень состоятельным человеком. Он владел тремя домами, нелегально занимался ростовщичеством, причем сужал деньги под очень большие проценты. Кроме того, изрядный доход ему приносила нелегальная спекуляция шерстью. В дальнейшем сын перенял эти занятия отца, когда стал членом банды Фрэнсиса Лэнгли. Он преуспел в Лондоне и, вернувшись в Стратфорд, приобрел второй по величине дом в городе.
Процитирую вашу книгу. Похоже, что пьесы Шекспира появились в неподходящее время. Что вы хотели этим сказать?
Время, когда они появились, было переходным периодом от метафорического театра к реализму. Изощренные аллегории, на которых строился сюжет, не могли создать впечатление реалистического представления. Зрители не обманывались на этот счет. Сценическое действие во многом было условным. Однако со временем в шекспировских пьесах возникли элементы реалистической драмы. Эволюция его драматургии шла в этом направлении. Тем не менее, влияние аллегорического и метафорического театра сохранялось и в пьесах зрелого Шекспира. На всем лежала печать стилистического перехода, смены художественного метода. Вот почему я употребил выражение «неподходящее время».
И еще раз процитирую вашу книгу. Сегодня, спустя 400 лет после создания этих пьес, Шекспир превратился в глобальный многомиллиардный бизнес. Изменило ли это что-либо в современном восприятии шекспировских пьес?
Видите ли, эти пьесы изначально писались для элитарной аудитории елизаветинского Лондона. Для их адекватного восприятия нужно было хорошо знать Библию, знать и понимать классическую и современную литературу и историю. То есть они писались для образованной для того времени аудитории. Однако спустя 400 лет у пьес появился совершенно другой зритель и читатель. У этой аудитории, которая знакомится с пьесами Шекспира не только в театре, но и в кино, совершенно другой жизненный и духовный опыт. У нее туманное представление о Библии, она не знает ни античной, ни современной Шекспиру литературы, в массе своей эта демократическая аудитория плохо образована. Пьесы писались для определенного времени и места, но тот зритель, для которого писал Шекспир, со временем исчез, а современная система образования не способствует его воспроизводству. Вот почему большинство современных интерпретаций этих пьес демонстрируют чисто коммерческий, популистский подход.
Можно ли сказать, что ваша книга и ваша женская версия окончательно закрыли проблему личности Шекспира? Или же эта тайна все еще сохраняется?
Думаю, что долгий путь раскрытия этой тайны завершился. Впрочем, не мне судить. Новое поколение исследователей, возможно, обнаружат новые факты и документы, их архивные поиски могут что-то добавить или что-то изменить в наших представлениях о личности Шекспира. Возможно, в будущем возникнут какие-то новые, неизвестные нам методы исследования, новые интеллектуальные возможности. Существует огромная вероятность того, что эта тема будет и в будущем исследоваться и проверяться. Как говорится, я сделал все, что мог, кто может, пусть сделает лучше.
Подсчитано, что за 400 лет в мире появилось около 2 миллионов исследований, посвященных Шекспиру, и не более 200 творчеству Амелии Бассано.
вопросы Натальи Голицыной отвечал литературовед Джон Хадсон. Следующий сюжет программы «Культурный дневник» тоже посвящен истории, только относительно недавней. В издательстве «Лимбус Пресс» вышла книга Шарля Митчи «Тамбов. Хроника плена» в переводе Любови Шендеровой-Фок. С переводчиком встретилась наш корреспондент Татьяна Вольская.
Шарль Митчи, эльзасец, школьный учитель, в годы Второй мировой войны во время немецкой оккупации был насильственно призван в немецкую армию. Он был в числе тех, кто, не желая сражаться на стороне нацистов, сдался советским войскам, после чего ему пришлось провести несколько долгих месяцев в лагере под Тамбовом, где он чуть не умер от голода. Участь военнопленных улучшилась после статьи Ильи Эренбурга «Голос Эльзаса». В конце концов, часть из них переправили во французскую Африку генералу де Голлю. Книга воспоминаний Шарля Митчи уникально уже потому, что мы очень мало знаем об этой стороне войны. Обращение к читателю написали дети Шарля Митчи. Во время нашего детства мы хорошо видели, насколько недавний насильственный призыв повлиял на нашего отца. Он часто вспоминал анекдотические, символические или поучительные случаи, которые мы, будучи слишком юными, плохо соотносили с историческим и политическим контекстом. Записав эти воспоминания, наш отец помог нам понять всю глубину этой обыкновенной драмы. У переводчицы Любови Шендеровой-Фок своя история знакомства с этими мемуарами.
Живу я в Страсбурге, во Франции. Мы уехали в 2009 году. По счастью, мы там попали в очень дружественную среду университетскую. Мы довольно быстро обросли таким симпатичным французским кругом. А мне нужно было сдавать в какой-то момент языковый тест. Был какой-то банкет. Мы сидели в ресторане с нашими французскими друзьями, коллегами мужа с факультета. И почему-то в разговоре прозвучало слово «Тамбов». И одна из коллег мужа говорит: «Тамбов тут все знают, у меня папа там сидел». Во время войны он был военнопленный. Мы, естественно, все страшно удивились. Французы были наши союзники, какие там вообще могут быть пленные. И вот она рассказывает, значит, историю трагическую. И говорит: а папа книжку написал, мемуары, они опубликованы. Я думаю, дай-ка я у Клодина эту книжку попрошу, ее отца. Она с радостью мне ее дала, я ее открыла. И думаю, надо же, как легко написано. Потом думаю, попробую-ка я ее перевести. Такой вообще сюжет, абсолютно захватывающий, пронзительный, что я села и подняла голову через 4 месяца. Показала кусок текста студентке-филологу. Она мне говорит: это же публиковать надо. Как раз она меня привела в это издательство «Олимпус Пресс». И я им страшно благодарна, потому что они взяли эту книжку, очень хорошо оформили, на мой взгляд, безупречно. Это история русско-французская, это наша общая. Я страшно этим горда, этим проектом. Это воспоминания человека, который был сначала на немецком фронте с немецкой стороны. Здесь она вышла в гораздо лучшем качестве, большим тиражом. Я ее еще дополнила некоторыми документами, которых не было в французском издании, которые мы сами нашли здесь.
Это история перевода, но ведь у самой книги тоже есть своя история.
Автор Шарль Митчи, он скончался в возрасте 91 года в окружении любящих родственников в своей постели. История, на самом деле, это то, что с людьми делает большая политика. Эльзас и Восточная Лотарингия – это всегда была территория, через которую прокатывалась любая война между немецкоязычным и франкоязычным миром, и франко-прусская, и Наполеон, и поход Рейнской армии во время Великой Французской революции и так далее. Ну и Первая и Вторая мировая войны, когда в 40-м году немцы напали на Францию. Война была реальная, здесь в этой книжке помещена, например, фотография деревни, которая, в общем, практически превращена в руины. А деревня, в которой родился автор, эльзасская, она уцелела только благодаря тому, что мэр взял на себя ответственность выйти с белым флагом. И поэтому эта деревня, там 13-14 века постройки дома, она уцелела. Эльзас и Лотарингия были присоединены к Германии по следующей причине. Эльзасский язык – это диалект немецкого. Это такая нация не очень большая на стыке культур, на стыке языков. Поэтому, когда немцы пришли, они сказали, что это все наше. Там была чудовищная насильственная германизация. Когда Франция проиграла войну, французы распустили армию. Мальчики, которые не попали в плен, они все вернулись домой. Эльзасцы вернулись под немцев. Людей переименовывали, потому что если человека зовут Шарль, то он, конечно же, Карл. А если он Роже, то он же, конечно, Рюдигер. Фамилию людям меняли. Например, человеку по имени Петит давали фамилию Кляйн. Это же, значит, маленький, да, по-французски, по-немецки. Например, в Мюлозе были крышки канализационных люков. Там было отлито, что там французская республика. Просто закатали все люки в асфальт. Здесь вот у меня, например, есть такая картинка. Это афиша, которую вывешивали немцы на улицах. Метла, которая выметает гальского петуха, и написано: «Вон французский хлам». Наш автор родился в 17 году, получил образование как учитель начальной школы. И когда ему было 20 лет, он получил место в деревне, которая была недалеко от его родной. Он был учителем начальной школы. начальной школы. Вначале немцы сказали, что они эльзасцев в армию призывать не будут. Кто-то из больших немецких военачальников сказал, что не надо призывать эльзасцев, потому что эльзасцы несут несчастье любой армии, в которой служат. А потом главный начальник немецкий Эльзаса, такой Роберт Вагнер Гаулеттер, он очень хотел, чтобы эльзасцев призывали в армию, в немецкую. И добился лично у Гитлера приказа о приеме эльзасцев в вермахт. Этот приказ вышел уже в 1942 году, уже была Сталинградская битва, и на Восточном фронте очень сильно для немцев запахло керосином, и они стали уже брать под гребенку всех, и, значит, высшая немецкая командование сломалась под этим просьбам и стала, значит, их призывать. И теперь, понимаете, как себя чувствовали эти люди. Ты где-то живешь, да, на тебя напали враги, ты взял винтовку, ты пошел воевать. Дальше твоя страна войну проиграла. Ты вернулся домой, потом приходят завоеватели и говорят, тебя теперь зовут по-другому. Ты на своем языке говорить не можешь, потому что немцы запретили не только французский, но и эльзасское наречие. Теперь ты возьмешь винтовку и пойдешь стрелять в тех, кого ты считаешь союзниками. Как все эти люди могли вообще себя чувствовать? Никто из них, конечно, в армию не хотел. А под принудительный призыв попало 130 тысяч человек. Это очень много. 100 тысяч из Эльзаса и 30 тысяч из Восточной Лотарингии. И такая же судьба постигла, например, люксембуржцев, но их было всего 10 тысяч.
Из книги Шарля Мечи «Тамбов». Люксембуржцы были, конечно, самыми активными и храбрыми среди нарушителей установленного порядка. Я помню одного молодого парня лет 20, высокого, тощего, каска была ему так велика, что болталась на голове то направо, то налево и падала на глаза при каждом движении. Настоящий Дон Кихот. Он все время делал не то, что ему приказывали, и с медлительностью выводивший из себя немецкого унтера. Каждый день его вызывали из строя для индивидуальных упражнений. Направо он медленно поворачивал на четверть оборота направо, а частенько и налево. На плечо ружье он поднимал, как полено. Немцы, отчаявшись, в конце концов стали считать его слабоумным. Этого он и добивался. Это был отрывок из книги Шарля Мечи «Тамбов». Любовь Шендерова Фок, переводчик, продолжает.
Они все служили Деголевское радио из Лондона. Им говорили, что ребята, мы все прекрасно понимаем, что вам некуда идти, потому что немцы ввели страшно драконовские законы против уклонистов и репрессии против членов семей, то есть каждый уклонившийся тащил за собой в лагерь человек 20. Подлежали репрессиям не только сам призывник и ближайшие члены его семьи, но братья, сестры, их дети, приемные родители, их дети и так далее. То есть фактически это было заложничество. Абсолютно официально прописанное в законе. Здесь я поместила его в приложение, этот закон, чтобы было понятно, под какой каток попали эти люди. Они же стали бежать, их стали стрелять по дороге, они пытались бежать или в Швейцарию, там недалеко, или вот в свободную зону в Вишескую, где все-таки можно было хотя бы хоть как-то укрыться. Ничего не получилось. Из Лондона им по Деголевскому этому радио говорили, что ребята, мы все понимаем, вас пошлют на Восточный фронт, там русские, они наши союзники, вы им сдавайтесь, они вас отправят в Деголе в Северную Африку, и все будет хорошо. И попавшие на Восточный фронт, они все начали пачками сдаваться. Об этом говорится в статье Эренбурга, которая вышла в 1943 году в газете «Правда», «Голос Эльзаса». Этот самый наш прекрасный Шарль договорился со своей женой. Он к тому времени недавно женился, у него только что родился первый ребенок. Они решили так, что он призывает, хорошо, он пойдет, но там он при первой же возможности сбежит, а жене пришлет похоронку, или там, что он пропал без вести, жена этому делу не поверит и будет знать, что он прекрасно у русских, а русские его отправили в Деголь, и все хорошо. Что из этого получилось, в этой книге описывается. Вторую половину 1943 года он провел в учебной части на Украине. Житомирская область, Новоград-Волынский. И в Новый год, в наступление 1944 года, было первое же столкновение, потому что советские части подошли очень близко. 1-2 января там были довольно жесткие стычки. Во время одной из этих стычек нашему герою удалось скрыться. Причем удалось как-то это обставить так, и на самом деле была цепь случайностей, что никто не понял, что он сбежал. Все думали, что он погиб, только никто не знал, при каких обстоятельствах.
На самом деле Шарль Мечи сдался в плен партизанам, и началась его лагерная одиссея. Одним из самых ужасных испытаний был переход из Новограда-Волынского в Киев из книги Шарля Мечи «Тамбов». Следующим утром рассвет никак не наступит. Небо остается черно-серым. Скоро мириады снежных хлопьев начинают падать с неба. Почти ничего не видно. Начинается буран. Мы идем в полутьме. Мы деморализованы. Наконец светает, но мы не видим ничего дальше 10 метров. Слой свежего снега, покрывающий старый, утоптанный и плотный, становится все толще. 5 сантиметров, потом 10, потом 15. Он не перестает валить. Мы уже не различаем, где край дороги, какая пытка идти в разбитых башмаках, без пятки, одновременно жмущих и сваливающихся с ног. Мы все еще на дороге или уже идем через поле. Наши охранники знают не больше нашего. Снег по щиколотку, затем выше. Это был отрывок из книги Шарля Мичи «Тамбов». Любовь Шендерова Фок, переводчик, продолжает.
Ну, это ручейки пленных, которые стекались в большую реку, которая шла на восток. И дальше, что с ним было, это на самом деле, конечно, крестный путь. Они шли 300 километров босиком, голодные. С Шарля, например, сняли ботинки русские солдаты, советские. Дали чоботы какие-то взамен, потому что на улице было минус 20. Там было всякое. Одни солдаты снимали ботинки, а, например, русские врачи лечили в госпитале там его приятеля и спасли ему жизнь. Люди всегда себя ведут так, как это в их природе. Когда их допрашивали, и он объяснил, что он не немец, а француз, он выучил три слова, не немский, французский, по-русски. Ему повезло, потому что человек понял, который его допрашивал, и позвал другого офицера, который знал французский. И к нему относились абсолютно по-человечески. Это было уже после этой статьи Оренбурга, они прекрасно уже все знали. Но дальше их погнали вместе со всеми 300 километров голодного марша. Их никто не кормил, кроме украинских крестьянок. Такие же люди в такой же форме только что сожгли их деревню. Они только что убили их мужей. И они все равно не могут, но это же голодные люди. И они выносят им, делятся с ним последними, что у них было, с пленными. Одна картошина в день там. В Киеве были в таком общем лагере для военнопленных. Эльзасцы, они держались в стороне, они пытались как-то отделиться от немцев. Там у них ничего не получилось. Дальше их всех отправили в Курск. И Курск это, ну, просто Шаламов отдыхает. Путь из Киева в Курск зимой в товарном поезде. Я, когда переводила этот кусок, я почти слезами плакала. Ну, например, их было 100 человек в вагоне в товарном. И он так пишет, просто-просто. Когда умерло там сколько-то народу, стало можно сесть. Но в Курске уже было полегче. Они там пробыли несколько месяцев в Курске. Эльзасцев их по прибытии в Курск сразу отделили, и они жили отдельно, эльзасцы, от немцев. И потом вызывают этих эльзасцев, строят на плацу этого лагеря и говорят, вы больше не пленные, вы свободные люди. Выберите себе командира. Вас сейчас отправят в специальный лагерь, где мы собираем всех французов. Дальше мы вас покормим, помоем, полечим и отправим в Эль-Деголя. И они такие счастливые. Едут в Тамбов, приезжают. Станция такая Рада, недалеко от Тамбова. Идут некоторое время по лесу, колючая проволока, вышки, охрана, автоматы, все заново.
А зачем их было обманывать так?
Их не обманывали. Наши сами не знали, что делать, по-видимому. Это очень длинная и очень сложная история. Но справедливости ради надо сказать вот что. Значит, когда он приехал туда, в этот самый лагерь, это были, по-видимому, последние числа мая 44-го года, там вовсю шла подготовка к отправке войск Эль-Деголя. Это правда. И они таки отправили 1500 человек через Тегеран и Палестину в Северную Африку. Это было соглашение между Эль-Деголем и Сталином. И он должен был быть в этом списке. Его выкинули оттуда в последнюю секунду. Он был настолько истощен месяцами плена и лишений, что он не успел набрать форму. И врач пощупал ему бицепс и сказал, этот дороги не перенесет его в следующую отправку. Таких там осталось, этих французов, ну, несколько сотен человек. Вся лафа, которая была в этом лагере в Тамбовском, кончилась на следующий день после того, как отправили эти 1500. И дальше какая-то случилась загадочная история. Их все время кормили байками и завтраками про то, что их типа завтра отправят. Там был жуткий голод, болезни, алиментарная дистрофия. Сколько человек там погибло, никто не знает. Забегая вперед, я скажу, что их отправили очень быстро после победы. 2 августа ушел первый эшелон, и он уехал с этим первым эшелоном и вернулся домой. Но вы себе не представляете, что помогло ему выжить, когда он погибал от дистрофии, хоровое пение. Все-таки это был не такой лагерь военнопленных, которых содержали немцев. Все-таки они были интернированы. У них было минимальное самоуправление. Не выйти, не наесться они не могли, но тем не менее внутренняя жизнь у них там была своя. И, в частности, у них была немножечко художественная самодеятельность. У них был оркестр и хор. И когда, значит, наш герой доходил абсолютно от элементарной дистрофии, отеки, и все было совсем плохо, к нему пришли его друзья и сказали, слушай, ты так музыку любишь, а у нас тут хором некому заняться, возьмись. У него в жизни появился смысл. И с тех пор он был всю жизнь этому благодарен. Он потом всю жизнь занимался музыкой. Он руководил хорами. Его дети поют в хоре, где вместе с ними там тоже в Страсбурге поют.
Из книги Шарля Мичи «Тамбов». Походов в баню, когда мы выстраивались со своими тазиками, в чем мать родила вдоль длинных столов, появлялась возможность оценить, насколько мы все были худы и измучены, и какой прогресс произошел с нашими телами между двумя помывками. Я часто думала об этом, особенно сразу после войны, рассматривая в газетах и журналах жуткие фотографии несчастных заключенных Освенцима, Треблинки и Маутхаузена. Совершенно ту же самую картину я видел вокруг себя в бане Тамбовского лагеря зимой 44-45 года. Я на всю жизнь запомню замечание одного из моих товарищей. Стоя позади меня, он сказал, указав на меня пальцем, «Этот завтра утром больше не проснется». Конец цитаты. Шарлю Мичи повезло. Он не только проснулся, он вернулся домой и написал книгу обо всем, что пережил. Архивы закрыты. Никто до сих пор не знает, почему французов так долго держали в плену, обрекая на мучения и смерть. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Последний сюжет программы «Культурный дневник» посвящен проекту фотографа и дизайнера Ксении Диадоровой «Видеть сны в хиджабах». Ксения Диадорова – сооснователь петербургской студии визуальных коммуникаций «Гонза Дизайн», в которой она вместе с коллегами разрабатывает документальные мультимедийные проекты, рассказывающие, в частности, о разного рода изолированных или диковинных социальных группах. Итогом таких исследований стали, например, альбом «В холоде», история о судьбах 24 семей трудовых мигрантов из Таджикистана у себя дома и на новой родине в России, и выставка «Вдох-вдох», посвященная жизни и победам 12 инвалидов, занимающихся спортом высших достижений. Новый замысел отправил Ксению в североафриканский город Фес. 8 из полусотни марокканских женщин, которым обратилась за помощью и с предложениями Диадорова, согласились поделиться с ней своим жизненным опытом и позировать перед фотокамерой. Видеть сны в хиджабах – попытка приблизить себя и, возможно, кого-то еще к пониманию женщины другой культуры. Попытка рассказать о том, что внешние проявления этой другой культуры, например, закрытые лица, не могут быть причинами для формирования опыта или знания, а каждое незнакомое и чуждое явление есть часть сложной системы и контекста. Мне хотелось поставить одного человека перед другим на маленьком расстоянии, в небольшом пространстве. Обычно они не сталкиваются в жизни, а теперь они могут что-то друг другу рассказать. Так Ксения Диадорова разъясняет сама себе, своим читателям и своим зрителям цели поездки в Марокко с фотокамерой в руках. С Ксенией Диадоровой беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Изначально идея была в том, чтобы немножко раскрыть сам объект хиджаб, а не непосредственно даже их носители, то есть женщины, которые их носят, потому что самой главной предпосылкой проекта был хиджаб, который стал некоторым объектом, материальным воплощением какого-то современного, выработанного каким-то неестественным путем страха и кучу каких-то стереотипных опасений. И потом появилась идея в том, чтобы показать и рассказать о женщинах, которые непосредственно носят хиджаб, и рассказать о них действительно на каком-то подуровне, не то, что лежит на поверхности, а то, что, может быть, позволит прям нырнуть в тот мир, в котором они живут, и тем самым показать некий другой смысл самого существования этого объекта хиджаба.
Что меняет хиджаб в картине мира?
Очень по разным причинам женщины начинают носить хиджаб. И особенно это характерно заметно именно в Марокко, где происходили съемки проекта, потому что изначально это не являлось исконной частью культуры этой страны. Кто-то носит, потому что в семье все носят и носили. Кто-то носит, потому что жених захотел. Кто-то носит, потому что просто так комфортно себя чувствую. Это цитата. Кто-то, потому что приснилось, что нужно принять ислам и ходить в хиджабе. И причины очень разные. И состояния, в которых находятся женщины от того, что они носят хиджаб, они тоже очень сильно отличаются. И никакой системы четкой я бы не стала здесь выявлять. В моем проекте есть женщины, которые носят никап, то есть закрывают практически полностью лицо, а есть те, которые просто покрывают голову достаточно объемным платком. И это в Марокко, это все называется хиджабом. Но можно увидеть, например, женщину в хиджабе, которая работает цветокорректором в фотолаборатории в центре города, а можно увидеть женщину, которая вообще не носит никакого платка, а при этом сидит дома и без мужа не может выйти на улицу. То есть на самом деле очень по-разному все.
Марокко – это такой таинственный мир верблюдов, песков, города Касабланка, Бланка, жаркого солнца, неги и различных представлений об исламе и о арабском мире. Считается, что этот мир закрытый. Как вы проникали туда? Как вы искали героинь для своего проекта?
Мир действительно очень закрытый. Марокко из-за того, что там смешались две культуры, берберская как раз и арабская культуры, это дало такое очень сильное смешение. И очень многие люди на самом деле испытывают достаточно серьезный кризис как раз идентичности. Точнее, не то, что многие люди, а в целом общество. Поэтому действительно было трудно, поскольку у меня был опыт уже жизни в арабских странах и мусульманских странах. Я в первый раз, наверное, столкнулась с такой степенью скрытности, недоверия, витиеватости коммуникаций, которые приходилось испытывать там. Но мне повезло, потому что мне еще за месяц до отъезда посчастливилось найти прекрасную женщину, преподавательницу арабского языка, которая всю жизнь проработала в ФЕСе, в школе. И она, по сути, была моим проводником и помогала искать героев, и в том числе переводила, и полностью участвовала во всех съемках. Перед поездкой у меня был примерно список из 40 людей, к которым я обращалась в тот или иной момент времени, чтобы они помогли найти героев для съемки. Понятно, что речь не шла о том, что их нужно будет искать на улице. Это совершенно не реальная история.
Получается, что вы попали в 8 исламских домов. Это совсем разные жилища.
Да. Мне на самом деле посчастливилось, что действительно все герои этой истории, они абсолютно разные. Там есть еще студентка, есть школьница, есть женщина, которая в разводе, есть женщина, которая замужем и живет с мужем, и у них есть дети. И есть совсем там молодая девушка в семье, которой 9 сестер. И это все дома были семьи, которые и разные по тому, чем они зарабатывают и сколько они зарабатывают, в каких районах они живут.
Эти женщины, девушки, с которыми вы беседовали, в прямом и в переносном смысле открывали вам свои лица? Вы видели их без хиджабов?
Да, я всех их видела без хиджабов. Это, наверное, часть как раз смысла, который заложен в этом проекте, то, что женщина с закрытым лицом, когда мы видим только глаза, почему-то восприятие очень сильно меняется, как раз подверженное вот этим информационным всем коннотациям. И очень забавно, когда она вдруг раскрывает лицо, и видно, что это просто задорная, очень веселящаяся и постоянно смеющаяся девушка. При этом люди, которые не видели этого лица, смотрят на нее, хотя в глазах, казалось бы, это должно отражаться, ее характер. Но все равно первая реакция, когда приехала в Россию, показывала какие-то фотографии, и даже знакомые говорили: «Господи, вот это какая-то первая реакция совершенного неприятия попытки закрыть лицо».
У вас обозначены героини вашего проекта только по именам. Это вынужденное вскрытие идентичности или это просто такая творческая фишка вашего проекта? Девушки и женщины не хотели, чтобы их называли полностью по фамилиям, они не хотели больше идентификации, или это вы так решили?
Это я так решила, но это не из-за творческого замысла, а просто из-за того, что мне хотелось минимально идентифицировать конкретно их личности. Основная сложность была этого проекта в том, что очень мало женщин были готовы принять участие в съемках. Я разговаривала порядка с 50 женщинами, которые там некоторые из них обдумывали и вроде давали свое согласие, но в конечном счете съемки срывались по тем или иным причинам. И даже я про это сняла отдельную историю, которая называется «Параллельная программа». И те 8, которые все-таки согласились быть снятыми и на видео, и в фотосюжетах, они на самом деле поступили очень смело, потому что действительно общество, в котором они живут, оно не одобряет фиксацию каких-то, да, антропоморфных образов, поэтому мне хотелось максимально как-то их защитить, поэтому я с очень большой осторожностью отношусь и к публикациям этого проекта, и к каким-то конкретным деталям.
Вы убедились в том, что общество, в котором они живут, это очень закрытое общество по сравнению с известными нам европейскими или российской моделями?
На самом деле это очень традиционное общество, с одной стороны, и то я все-таки не сказала бы, что можно говорить про все марокканское общество, потому что непосредственно съемки этого проекта происходили в одном из самых консервативных городов Марокко, Фесе. В Фесе иногда можно почувствовать себя как в настоящем средневековом городе, где совершенно не ощущается не то что не год, а даже век, потому что там все выглядит, за исключением каких-то упаковок от жвачки, которые можно встретить под ногами, все зачастую картинка выглядит абсолютно вневременной. Поэтому говорить обо всем Марокко, конечно, нет, потому что в том же самом Фесе есть новая часть города, где женщины ездят в джинсах на великах, и это совершенно другая среда. И современное Марокко, оно, я думаю, что превалирует скорее над традиционным и закрытым с точки зрения религии и с точки зрения традиций. Но просто мне было интересно снимать именно эту часть общества.
Но это такое царство остановившегося времени. Ваши сверстницы, скажем так, они живут в другом измерении совсем, как вам показалось? Вы говорите на языке разных времен или нет все-таки?
Ну, время, наверное, одно, потому что контекст все-таки похож, да, и многие из них зарегистрированы в Фейсбуке, например, и вовлечены в вот этот весь информационный процесс, поэтому, наверное, нельзя сказать, что они как-то отрезаны от процессов, которые происходят вокруг. Все-таки я подозреваю, что если бы мне, например, довелось переехать и жить в Марокко, я думаю, что это был бы очень трудный и опыт, который бы закончился возвращением в Россию.
Верно, я понимаю, что ваши собеседницы не подозревают о том, что Россия встает с колен. Уже который год?
На самом деле, я даже от одной из них слышала, что она вообще не знала, где Россия. То есть Россия – это там, где-то, где Европа. Примерно вот так. Про исторический контекст, я думаю, вообще там не особенно есть какая-то определенность, понимание.
У вашего проекта есть два визуальных ряда, из многих выделю их. Это портретное изображение женщин в хиджабах на фоне стены или и изображение предметов мертвой натуры, которые, насколько я понимаю, героини вашего проекта выбрали себе сами. 6 предметов, которые дороги каждой из этих марокканских девушек или женщин. Скажите, пожалуйста, что дало вам вот это измерение?
Изначально, когда я поняла, что хочу снимать женщин и рассказывать про них, то было совершенно понятно, что это не тот случай, когда можно подойти на улицу и спросить: «Здравствуйте, расскажите мне о своем детстве и вообще, как вы живете». Вот, поэтому нужно было найти какой-то способ, такой образный ход, с помощью которого можно было бы сразу снять вот эти верхние слои, когда человек говорит то, что как-то на поверхности, и то, что от него, может быть, ожидают услышать. И кроме того, хотелось перейти немножко на другой уровень, потому что присутствие информанта и человека, который интервьюирует, оно всегда немножко как-то все искажает, а иногда и не немножко. И поэтому родилась идея вот с этими предметами, их домашними объектами, которые, в отличие от меня, как исследователя, присутствующего в кадре, эти предметы являются родными и являются реальной частью жизни. И моя задача, идея была в том числе в том, чтобы они говорили не со мной, а с этими предметами, которые уже являются частью жизни, перед которыми там не нужно стесняться или бояться, они как бы говорят о них. И предметы эти они выбирали по такой, как бы отправная была точка в том, что это 6 предметов, из которых они сами складывают натюрморт, то есть у меня не было никакого вмешательства в том, как именно они располагают эти предметы. Но каждый из предметов символизирует одно из 6 важных понятий. Это дом, детство, мечта, занятие, семья и вера. Даже там не было такого слова, как Бог, а просто вера. Каждый предмет в этом натюрморте – это некий образ или ассоциация вот с одним из этих понятий. И потом они брали в руки этот предмет и рассказывали, почему они положили, например, за детство именно вот этот предмет.
Ксения, у вас самой были бы какие-то хотя бы пересечения со своим личным набором таких близких, родных для вас предметов? Или вот мы говорим о том, что это другая жизнь, другой мир, подтверждение тому, что этот мир и эта жизнь другие, и набор предметов, которые эти женщины или девушки идентифицируют со своей жизнью?
Очень многие вещи, которые они начинают рассказывать, держа в руках эти предметы, они очень похожи на то, что испытывает, наверное, или переживает каждая девушка. Некоторые вещи разнятся, а некоторые похожи до такой степени, что просто действительно становится удивительным. И меня очень сильно потрясла образность вот, мышления некоторых из героинь. Хадиджа, когда положила ступку для специй, как символ семьи, и стала говорить о том, что члены семьи внутри своего дома, они как специи в этой ступке перемешиваются, и уже нет ни одного аромата по отдельности, а есть только какой-то общий. Вот какие-то такие образные вещи, они, на мой взгляд, действительно очень здорово раскрыли в какое-то внутреннее ощущение героини этого проекта.
Вот у этих жительниц средневекового, по сути, своего города Фес, часть из которых имеет аккаунты в Фейсбуке, часть из которых знает, что Россия в Европе, а часть из которых не знает, что Россия в Европе. Какие у них отношения с фотокамерой? Вам удалось установить связь между фотомиром и ими самими? Как вы их снимали?
Ну, мне на самом деле с теми, с кем мне уже удалось договориться, было достаточно легко работать, потому что у меня изначально была мысль о том, чтобы заранее они составляли эти натюрморты, а я потом приходила и их снимала, но потом поняла, что им как-то так трудно и неловко, потому что это совершенно непривычная деятельность, ну, для любого человека, который не работает в обычной своей жизни там, с образами и с какими-то визуальными историями. Это не совсем привычная задача придумать какой-то объект, который ассоциируется с детством. Поэтому им было легче, чтобы я где-то была рядом, и они могли что-то спросить или уточнить. Мы таким образом проводили практически с каждой из них дома, и пока она там думала и ходила, мы там с родителями, например, там, или с детьми пили чай, о чем-то разговаривали, это как-то все превращалось в такой один сплошной такой процесс общения, и поэтому, когда дело доходило непосредственно до съемок, уже как-то никто не стеснялся, потому что все было уже очень естественно, мы продолжали продолжением нашего общего разговора.
Ксения, вы при этом были в джинсах и в платке?
Я была на самом деле просто в джинсах и практически никогда не надевала платок, за исключением тех редких дней, когда мне действительно хотелось почувствовать себя немножко изолированной и чуть более защищенной от какого-то излишнего внимания на улицах. И тогда я надевала платок, и на самом деле это было очень интересным открытием, потому что я прямо физически ощутила, что платок, он не является способом какого-то религиозной какой-то метки, да. Это действительно просто некоторая оболочка, которая позволяет тебе, как женщине в этом обществе, у которого есть определенные устройства и традиции, почувствовать себя, ну, как под зонтом во время дождя. Но мои слова нельзя интерпретировать в смысле, что мне нужно все время защищаться. Это вот все равно, что, не знаю, носить нижнее белье. В каком-то смысле это больше похоже на вот это явление. А вторая мысль, которая у меня возникла непосредственно с хиджабом, что для многих женщин там это как раз проявление отстоять себя как личность, потому что хиджаб – это то, что нивелирует признаки женственности и тем самым приравнивает к мужчинам. То есть я бы сказала, что у всего этого есть такой дополнительный и, мне кажется, очень важный смысл, который был и в моих наблюдениях, и в том, что мне рассказывали героини.
Один из предыдущих ваших проектов был связан с Памиром. Вы ездили в высокогорные районы Таджикистана и жили там в семьях местных жителей. Там свое толкование ислама. И вот вы попали на другое дальнее крыло исламского мира, вот этого коромысла, которое протянулось от оконечности Африки до середины Азии фактически. Понимание религии разное у женщин в хиджабах в Таджикистане и в Марокко?
Совсем разное. Хотя, ну, то есть оно... Просто каждая религия, наверное, обладает очень такой обширной системой внешних проявлений, которые иногда перетекают в смыслы и внутренние явления. И это достаточно сложная система, поэтому так трудно однозначно ответить. Ну, понятно, что, во-первых, горцы, в принципе, другие по культурам и традициям люди во всех странах, каких бы то ни было. С точки зрения, может быть, отношения женщины к самой себе, вот, наверное, в этом есть что-то общее. То есть есть такое прекрасное, любимое мной качество, которое я называю смирением, но вот в хорошем смысле этого слова, наверное, можно сказать, что оно присутствует и там, и там. Но это такое смирение, которое похоже на достоинство больше, чем на покорность.
Радио «Свобода» рассказывала уже о некоторых ваших проектах. Горцы Памира и их родственники, которые работают в Москве и Петербурге преимущественно, спортсмены высших достижений, инвалиды, их окружение. Вот теперь эти чудесные марокканки в хиджабах. Куда вас качнет в следующий раз?
Ну, у меня еще лежит материал 2-летней давности, который нужно обязательно доделать, потому что его еще никто не видел, кроме отдельных картинок. Это материал про андалузских цыган. Такая достаточно горячая история в 3 частях, которую, надеюсь, мы выпустим к концу лета. А дальше есть, на самом деле, несколько тем, которые уже лежат в сундуке. Вот, и когда придет время, буду сниматься. Но, наверное, они так или иначе все равно все связаны с определенными группами людей, которые по каким-то причинам социально не защищены. Вот я бы так сказала.
Задавал вам вопросы и пытался вычленить то, что мне самому, может быть, и вам казалось бы идеологически главным в том, о чем мы сегодня с вами говорили. Зацепился я за фразу «смирение, понятое как достоинство». Ошибаюсь я или нет?
Нет, не ошибаетесь, вот именно так. Просто мне кажется, что съемки любого такого проекта, они в каком-то смысле дают мне возможность научиться у той культуре, о которой я снимаю, неважно, я имею в виду не обязательно этническую культуру, а культуру там, какого-то микросообщества, и рассказать об этом зрителям таким образом, чтобы они нашли в этом определенную ценность, да, показать в таком контексте, в котором становится очевидным ценность определенных вещей, которые, может быть, казались чуждыми, но становятся ценными в процессе какого-то осознания. Вот в марокканской истории для меня лично очень важным опытом и мыслью стало как раз осознание себя как женщины, и в том числе важность вот этого смирения, вот в том смысле, который мы озвучили, потому что это действительно, наверное, природой как-то заложено и немножко теряется сейчас.
Рассказ фотографа Ксении Диадоровой о проекте «Видеть сны в хиджабах» завершил выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Today I feel so happy, so happy, so happy.
Today I feel so happy.
Мода началась в 50-х годах в России. Начало 70-х годов это было, в общем, начало и моды как таковой, выездов за границу, потому что мы являлись частью советской пропаганды.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» разговор о моде.
Нам давали какие-то основные знания минимальные, а дальше мы урывками просили кого-то привозить журналы или подсматривали, когда уже появилось видео кинозвезд, прически и так далее. Что делать, нам было вроде бы всегда понятно, но как делать, то есть методом и технологией мы не обладали, потому что нас некому было учить.
Я довольно давно понял, что, как сказал в свое время Скотт Фицджеральд Хемингуэю, у богатых все иначе. Я давно понял, что мне за модой не угнаться, и интуитивно выбрал джинсы, правильную для себя вещь.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.